Культура. Вы не создаете культуру. Искусственные культуры мимолетны. Они как громкие петарды, состоящие из миссии компаний, заявлений и правил. Они банальны, уродливы и словно сделаны из пластика. Искусственная культура – это краска. Настоящая культура – это патина. Налет зеленоватого цвета, образующийся на поверхности изделий из меди, бронзы, латуни под воздействием внешней среды. Вы не создаете культуру, она приходит со временем. Поэтому у молодых компаний нет культуры. Культура – это побочный продукт определенного поведения. Если вы побуждаете людей делиться идеями, опытом и так далее, и даете им право делиться, тогда совместное использование станет частью вашей культуры. Если вы вознаграждаете доверие, тогда доверие станет ее неотъемлемой частью. Если вы хорошо относитесь к клиентам, тогда забота о них станет вашей культурой. Культура – это не настольный футбол, не приступы доверия и не политика. Это не рождественская вечеринка или корпоративный пикник. Все вышеперечисленные – объекты и события, а не культура. Однако это и не слоган. Культура – это действие, а не слова. Поэтому не нужно слишком много о ней беспокоиться. Не насаждайте ее. Культуру невозможно установить. Как и хорошему виски, ей требуется время, чтобы настояться. Решения являются временными. Но что если... Что произойдет, когда... Разве нам не нужен план, чтобы... Не нужно решать проблемы, которых у вас пока нет. Большинство вещей, о которых вы переживаете, так никогда и не произойдут. Кроме того, принимаемые сегодня решения не будут действовать вечно. Очень легко отклонять хорошие идеи, интересные стратегии или стоящие эксперименты, исходя из того, что любое принятое сейчас решение должно годами оставаться в силе. Это абсолютно не так, особенно для небольших бизнесов. Если изменяются обстоятельства, решения тоже могут изменяться. Все решения временны. На данном этапе глупо беспокоиться о том, как ваша концепция будет масштабироваться для аудитории от 5 до 5 тысяч человек или от 100 тысяч до 100 миллионов человек. Заставить товар или услугу оторваться от земли и без того довольно трудно. Нечего выдумывать дополнительные препятствия. Оптимизируйте условия для текущей работы, а о будущем побеспокойтесь позже. Возможность сменить курс – одно из самых больших преимуществ небольшой компании. По сравнению с более громоздкими конкурентами, вы гораздо лучше приспособлены к быстрым и решительным изменениям. Большие компании просто не могут так быстро двигаться. Поэтому заботьтесь о сегодняшнем дне, а о будущем позаботитесь, когда оно настанет. Иначе вы потратите энергию, время и деньги, отвлекаясь на задачи, которые могут никогда не встать перед вами. Обходите рок звезд. Многие компании разыскивают на свои вакансии рок звезд или ниндзя. Это банально. Вместо того, чтобы думать, как вы справитесь с комнатой полной рок звезд, подумайте лучше о самой комнате. Все мы способны выполнять работу плохо, нормально и прекрасно. И обстановка оказывает на результаты работы гораздо большее влияние, чем многие думают. Речь не о том, что все мы созданы с равными возможностями, и с помощью окружающей обстановки, подходящей для рок-звезд, вы сможете в каждом разбудить его звездные возможности. Слишком часто сотруднику так и не удается раскрыть свой потенциал из-за кривых корпоративных политик, слабого руководства, удушающей бюрократии. Вычистив из своей компании весь этот мусор, вы увидите, что люди очень хотят решать действительно достойные задачи. Просто им нужно дать шанс. Речь не идет о неофициальных пятницах с вольным стилем одежды или дне «приведи свою собаку на работу». Если это такие замечательные идеи, почему бы вам не воплощать их в жизнь каждый день? Рок-звезд окружает атмосфера доверия, независимости и ответственности. Эти качества появляются как следствие того, что люди получают инструменты, необходимые для полноценной работы, возможность уединения, удобное рабочее место и так далее. Создание отличной окружающей обстановки – знак уважения к людям, которые выполняют работу, и к тому, насколько классно они ее выполняют. Им не по 13 лет. Относясь к сотрудникам как к детям, вы получите сделанную по-детски работу. Тем не менее, именно такое отношение практикуется руководством многих компаний. Подчиненным нужно спрашивать разрешение у начальников, прежде чем что-то сделать. Получать добро вышестоящих на любые незначительные расходы. Удивительно еще, что их не заставляют спрашивать разрешение, чтобы сходить в туалет. Стиль руководства, при котором любое действие требует одобрения, порождает культуру бездумия. Отношения, созданные между начальниками и подчиненными, подразумевают «я тебе не доверяю». Что вы выигрываете, например, от запрета сотруднику пользоваться социальными сетями или смотреть ролики на YouTube во время работы? Ровным счетом ничего. Это время не будет магическим образом конвертировано в работу. Люди найдут какой-нибудь другой способ отвлечься. Никакими мерами вы не сможете добиться того, чтобы каждый работал ровно 8 отведенных для этого часов. Это миф. Люди могут находиться в офисе в течение 8 часов, но не могут все это время заниматься исключительно работой. Им необходимо отвлекаться, чтобы нарушить монотонность рабочего дня. Немного времени, проведенного на Facebook или YouTube, еще никому не вредило. Намереваясь взять под контроль все эти процессы, задумайтесь, сколько это потребует времени и денег, сколько стоит установка и настройка программного обеспечения, сколько времени потребуется IT-специалистам, чтобы следить за действиями других сотрудников, вместо того, чтобы работать над проектами, имеющими реальную ценность. Сколько времени вы теряете, занимаясь написанием инструкций, которые все равно никто не читает? Оценив все эти затраты, вы быстро поймете, что недоверие к собственным сотрудникам обходится ужасно дорого. Отправляйте людей домой в 5 часов. Сотрудник мечты для многих компаний. Это кто-то 20 с лишним лет от роду, проводящий как можно меньше времени вне работы, кто-то, кто чувствует себя прекрасно, работая по 14 часов в сутки и засыпая под рабочим столом. Набивать комнату ребятами, склонными к работе за полночь, не такой уж удачный ход, как кажется на первый взгляд. Это всего лишь попытка как-то оправдать в своих глазах отвратительное качество исполнения. Не верьте тем, кто увековечил миф. Такие сотрудники для нас – единственный способ тягаться с большими компаниями. Дело не в количестве часов, проведенных за рабочим столом, а в продуктивности этих часов. Сотрудники, которым надо побыстрее освободиться, допустим, им нужно забрать детей или присутствовать на репетиции хора, вынуждены искать способы быть более эффективными, поэтому они мудро используют свое время. Есть такая поговорка: если вы хотите, чтобы что-то было сделано, поручите выполнение самому занятому человеку. Вам нужны занятые люди, люди, у которых достаточно других забот после работы. Если вы хотите работать с человеком долгое время, не нужно рассчитывать на то, что работа будет полностью занимать его жизнь. Не оставляйте шрамов после первого пореза. Когда сотрудник второй раз сделал то, что вам не нравится, естественная реакция руководителя на его промах — создать внутренние правила. Джон надел шорты? Нам нужен дресс-код. Нет, не нужен. Нужно просто сказать Джону, чтобы он больше не надевал шорты. Внутренние правила — это своеобразные рубцы организаций. Они представляют собой задокументированные реакции на опасения. Нежелательно, чтобы это снова произошло. Они являются коллективным наказанием за индивидуальные проступки. Именно так рождается бюрократизм. При этом никто не ставит целью навязывать его специально. Он медленно подкрадывается к компаниям. Он создается постепенно, по одному правилу, одному шраму за раз. Не оставляйте шрамов после первого пореза. Не создавайте внутренние правила только потому, что один человек однажды что-то сделал неправильно. Внутренние инструкции нужны только для ситуаций, которые повторяются снова и снова. Будьте собой. Что происходит с бизнесменами, которые пытаются казаться значительными? Высокомерный язык, формальные заявления, искусственное дружелюбие, юридический жаргон и тому подобное. При чтении их писанины кажется, что ее написал робот. Такие компании обращаются к вам, они общаются с вами. Подобная маска профессионализма – абсурд. Все мы это знаем. И все равно маленькие компании пытаются копировать этот стиль. Они думают, что если они значительно говорят о себе, они и кажутся более значительными, профессиональными. На самом деле такое поведение выглядит просто нелепо. К тому же вы жертвуете одним из самых больших преимуществ маленькой компании – возможностью взаимодействовать с окружающими просто и напрямую, без того, чтобы каждое слово проходило через фильтры юридического или пиар-отдела. Нет ничего зазорного в том, чтобы звучать соответственно своему размеру. Честно позиционировать себя – умный стиль ведения бизнеса. Первое впечатление зачастую создается с помощью языка, так зачем же начинать со лжи? Не бойтесь быть собой. Это относится к языку, который вы используете повсюду – в переписке по электронной почте, при оформлении заказов, при написании постов в блоге, во время интервью и презентации и так далее. Разговаривайте с клиентами тем же языком, каким общаетесь с друзьями. Избегайте жаргона и корпоративного сленга. Не пользуйтесь громкими словами, если можно обойтись обычными. Не говорите о монетизации или транспарентности. Говорите о том, как делать деньги и быть честным. Не надо использовать 7 слов там, где хватит и 4. И не заставляйте сотрудников заканчивать письма юридической припиской вроде «это имейл-сообщение предназначено исключительно для использования намеренным получателями и может содержать конфиденциальную и не подлежащую разглашению информацию». Это все равно, что заканчивать все письма вашей компании словами «мы вам не доверяем и готовы доказать это в суде». Удачи вам в попытке расположить к себе людей таким образом. Пишите, чтобы быть прочитанными. Не пишите ради того, чтобы что-то написать. Прочитайте написанное вслух. Звучит ли оно так, как будто вы действительно к кому-то обращаетесь? Старайтесь сделать текст как можно более разговорным. Кто сказал, что письменный стиль должен быть официальным? Кто сказал, что вы должны отказаться от своей индивидуальности, когда кладете слова на бумагу? Забудьте о правилах, общайтесь. Когда вы пишете, не думайте обо всех людях, которые могут прочитать эти слова. Думайте о конкретном человеке и пишите для него одного. Написание текста для толпы ведет к неуклюжести и громоздкости. Обращаясь к конкретному адресату, вы с большей вероятностью сумеете попасть прямо в точку. Слова из 4 букв. Есть несколько слов, которые никогда не стоит употреблять в бизнесе. Нет, не те, что вы подумали. Это вполне цензурные слова. Нужно – need, обязан – must, не могу – can't, легко – easy, только – just, единственный – only, быстро – fast. Они как красные флаги, преграждающие путь к здоровому общению. Они провоцируют враждебные отношения, торпедируют искренние обсуждения и служат причиной задержки проектов. Используя их, вы попадаете в мир, где есть только белое и черное. Но истина редко окрашена только в один из этих цветов. Читая эти слова, люди расстраиваются. За расстройством следуют проблемы. В совершенно безобидную ситуацию впрыскивается напряженность и конфликт. Чем же так страшны эти слова? Нужно. Очень немногие вещи действительно нуждаются в том, чтобы их выполнили. Вместо «нужно» скажите лучше «возможно» или «что вы об этом думаете» или «как это звучит». «Не могу». Когда вы говорите «не могу», вы, скорее всего, можете. Иногда даже встречаются «не могу» с обратным смыслом. Мы не можем запустить этот продукт сейчас, потому что он еще не готов. Или мы больше не можем тратить на это время, потому что нам нужно запускаться. Оба этих утверждения не могут быть верны. Или, подождите минутку, может быть, могут? Легко. Это слово обычно используется для описания работы других людей. Ты же легко с этим справишься, верно? Но заметьте, свои собственные обязанности люди редко описывают как легкие. Сами бы они для начала попросили: «Позволь мне взглянуть на задание», но другим просто говорят или пишут: «Выполни это легкое задание». Эти слова частенько всплывают и во время дискуссий. Также обратите внимание на их двоюродных братьев: «все», «никто», «всегда» и «никогда». Эти слова загоняют участников обсуждения в угол, заставляя делать выбор между двумя крайностями. Любой компромисс, любое промежуточное решение при этом отвергаются. Людей буквально сталкивают лбами между собой. Особенно опасными эти слова становятся, когда их употребляют одновременно. Нам нужно немедленно добавить эту функцию. Мы не можем без нее запускаться. Это всего одна маленькая деталь, поэтому внедрить ее будет легко. Вы должны быстро справиться с заданием. Всего 28 слов рождает сотни трактовок. Это рецепт катастрофы. Как можно быстрее – это яд. Перестаньте повторять выражение «как можно быстрее». Сотрудники вас уже поняли, им самим хочется сделать это быстрее. Прилепляя ярлык «как можно быстрее» на каждый запрос, вы говорите тем самым, что все имеют одинаково высокий приоритет. Уравниловка в данном случае означает отсутствие приоритета. Забавно, что каждая задача обычно имеет высокий приоритет ровно до того момента, когда вам на самом деле не приходится определять ее значимость. Выражение «как можно быстрее» подобно инфляции. Оно обесценивает любой запрос, не имеющий такой пометки. Пока вы этого не поймете, единственным способом заставить сотрудников выполнить работу будет являться многострадальный ярлык «как можно быстрее». Многие задачи отнюдь не требуют такого рода истерии. От того, что та или иная задача не будет немедленно выполнена, никто не потеряет работу и не умрет, а компания не потеряет кучу денег. А вот требование выполнить задание как можно быстрее может вызвать стресс, который ведет к истощению сил и еще худшим последствиям. Поэтому избегайте использовать сильные слова без крайней необходимости. Приберегайте их для действительно чрезвычайных ситуаций, при которых промедление грозит страшными последствиями. Во всех остальных случаях расслабьтесь.